Зимою работы на ярмарке почти не было. Дома я нес, как прежде, многочисленные мелкие обязанности. Они поглощали весь день. Но вечера оставались свободными. Я снова читал вслух хозяевам неприятные мне романы из «Нивы» и из «Московского листка». А по ночам занимался чтением хороших книг и пробовал писать стихи. Однажды, когда женщины ушли ко всеночной, а хозяин по нездоровью остался дома, он спросил меня. «Виктор смеется, что ты будто Пешков стихи пишешь. Верно, что ли? Ну-ка, почитай». Отказать было неловко. Я прочитал несколько стихотворений. Они, видимо, не понравились ему, но он все-таки сказал: «Валяй, валяй, может, Пушкиным будешь? Читал Пушкина? Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?» В его пору еще верили в домовых. Ну, сам-то он поди не верил, а просто шутил. «Да, брат, задумчиво протянул он, надо бы тебе учиться, а опоздал ты. Черт знает, как ты будешь жить. Тетрадь-то свою подальше спрячь, а то привяжутся бабы, засмеют. Бабы, брат, любят это, за сердце задеть». С некоторого времени хозяин стал тих, задумчив и все опасливо оглядывался, а звонки пугали его. Иногда вдруг болезненно раздражался из-за пустяков, кричал на всех и убегал из дома, а поздней ночью возвращался пьяным. Чувствовалось, что в его жизни произошло что-то никому, кроме него, неведомое. Подорвало ему сердце, и теперь он жил неуверенно, неохотно, а как-то по привычке. По праздникам от обеда до 9 часов я уходил гулять, а вечером сидел в трактире на Ямской улице. Хозяин трактира, толстый и всегда потный человек, страшно любил пение. Это знали певчие почти всех церковных хоров и собирались у него. Он угощал их за песни водкой, пивом, чаем. Певчие — народ пьяный и малоинтересный. Пели они неохотно, только ради угощения, и почти всегда церковные. А так как благочестивые пьяницы считали, что церковному в трактире не место, хозяин приглашал их к себе в комнату, а я мог слушать пение только сквозь дверь. Но нередко в трактире певали деревенские мужики, мастеровые. Трактирщик сам разыскивал певцов по городу, расспрашивал о них в базарные дни у проезжих крестьян и приглашал к себе. Певец всегда садился на стул у стойки буфета под бочонком водки. Голова его рисовалась на дне бочонка, как в круглой раме. Лучше всех и всегда как-то особенно хорошие песни пел маленький тощий шорник Клещев, человек мятый, жеванный, в клочьях рыжих волос. Носишко у него блестел точно у покойника, крошечные сонные глаза были неподвижны. Бывало, закроет он их, прислонится ко дну бочонка затылком и, выпятив грудь, тихим, но всепобеждающим тенорком заведет скороговоркой. «Эх, уж как пал туман на поле чистое, да призакрыл туман дороги дальние». Тут он вставал, опираясь поясницей на стойку, изогнувшись назад, и задушевно выводил, подняв лицо к потолку. «Эх, я куда-куда пойду, где дорогу я широкую найду?» Голос у него был маленький, но неутомимый. Он прошивал глухой, отемный гомон трактира серебряной струной. Грустные слова, стоны и выкрики побеждали всех людей. Даже пьяные становились удивленно серьезны, молча смотрели в столы перед собой. А у меня надрывалось сердце, переполненное тем мощным чувством, которое всегда будет хорошая музыка, чудесно касаясь глубин души. В трактире становилось тихо, как в церкви, а певец словно добрый священник. Он не проповедует, а действительно всей душой честно молится за весь род людской, честно вслух думает о всех горестях бедной человечьей жизни. Отовсюду на него смотрят бородатые люди, на звериных лицах задумчиво мигают детские глаза. Иногда кто-нибудь вздохнет, и это хорошо подчеркивает победительную силу песни. В такие минуты мне всегда казалось, что все люди живут фальшивой, надуманной жизнью, а настоящая человеческая жизнь — вот она. Сидит в углу толсторожая торговка-лысуха, баба отбойная, бесстыдно гулящая, спрятала голову в жирные плечи и плачет, тихонько моет слезами свои наглые глаза. Недалеко от нее навалился на стол мрачный октавист Митропольский, волосатый детина, похожий на дьякона Растригу, с огромными глазами на пьяном лице. Смотрит в рюмку водки перед собой, берет ее, подносит ко рту и снова ставит на стол осторожно и бесшумно, не может почему-то выпить. И все люди в трактире замерли, точно прислушиваясь к давно забытому, что было дорого и близко им. Когда Клещев, кончив песню, скромно опускался на стул, трактирщик, подавая ему стакан вина, говорил с улыбкой удовольствия. «Ну, конечно, хорошо. Хаша, ты не столь поешь, сколько рассказываешь, однако, мастер, что и говорить, иного никто не скажет». Клещев, не торопясь, пил водку, осторожно крякал и тихо говорил. «Спеть всякий может, у кого голос есть. А показать, какова душа в песне, это только мне дано. Но не хвастай, однако. Кому нечем, тот не хвастает. Все так же тихо, но более упрямо, — говорил певец. Заносчив ты, Клещев, — с досадой восклицает трактирщик. Выше своей души не заношусь. А в углу рычал мрачный октавист. Что понимаете в пении сего безобразного ангела? Вы — черви, вы — плесень. Он всегда и со всеми был не согласен, против всех спорил, всех обличал, и почти каждый праздник его жестоко били за это и певчие, и все, кто мог, кто хотел. Трактирщик любит песни Клещева, но терпеть не может самого певца. Жалуется всем на него и явно ищет унизить Шорника, посмеяться над ним. Это знают и завсегдатаи трактира, и сам Клещев. «Хорош певец, да кичлив, и надо его одернуть», — говорит он, и некоторые гости соглашаются с ним. «Это верно, заносчив парень». «Чем заносится?» «Голос от Бога не сам нажил». «Да и велик ли голос-то?» — упрямо твердит трактирщик. Согласная публика вторит ему. Верно, тут не голос, а больше умение. Однажды, когда певец, остыв, ушел, трактирщик стал уговаривать лысуху. Вот тебе бы, Марья Евдокимовна, побаловать с Клещевым-то. Помотала бы ты его маленько, а? Чего тебе стоит? Кабы я помоложе была, усмехаясь, сказала торговка. Трактирщик горячо и громко закричал. Что молодые умеют? А ты возьмись. Поглядеть бы, как он завился вокруг тебя. В тоску бы его вогнать, вот он запел бы, а? Возьмись, Евдокимовна, поблагодарю. Но она не бралась. Большая, дебелая, она, опустив глаза и перебирая пальцами бахрому платка на груди, однообразно и лениво говорила. Тут молодую надо. Кабы я моложе была, ну, не задумалась бы. Почти всегда трактирщик старался напоить Клещева. Но тот, спев 2-3 песни и выпив за каждую по стакану, тщательно окутывал горло вязаным шарфом, туго натягивал картуз на вихрастую голову и уходил. Нередко трактирщик выискивал соперников Клещеву. Споет Шорник песню, а он, похвалив его, говорит, волнуясь. Тут, кстати, еще один поющий пришел. Нутикось, пожалуйте, покажите себя. Поющий иногда показывал хороший голос, но я не знаю случая, чтобы кто-нибудь из соперников Клещева спел так же просто и задушевно, как умел петь этот маленький неказистый Шорник. «Да...» «Не без сожаления», — говорил трактирщик. «Это, конечно, хорошо. Главное — голос тут. А вот душа-то... Публика посмеивалась. Нет, Шорника не одолеть видно. А Клещев, поглядывая на всех из-под рыжих, клочковатых бровей, спокойно и вежливо говорил трактирщику. «Балуете вы. Супротив меня, не найти вам певца, как у меня дарование от Бога. Мы все от Бога. Разоритесь на вине, а не найдете». Трактирщик багровел и бормотал. «Как знать, как знать». А Клещев настойчиво доказывал ему. «Еще скажу вам, что пение — это, например, не петушиный бой. Да знаю я, чего ты пристаешь. Я не пристаю, я только доказываю. Коли песня забава, это уж от лукавого. Да будет, лучше спой еще. Петь я всегда могу, хоть во сне даже», — соглашался Клещев, осторожно покашливая и начиная петь. И все пустяки, вся дрянь слов и намерений, все пошлое трактирное чудесно исчезало дымом. На всех веяло струей иной жизни, задумчивой, чистой, полной любви и грусти. Я завидовал этому человеку, напряженно завидовал его таланту, его власти над людьми. Он так чудесно пользовался этой властью. Мне хотелось познакомиться с Шорником, о чем-то долго говорить с ним, но я не решался подойти к нему. Клещев смотрел на всех белесыми глазами так странно, точно не видел перед собой никого. И было в нем нечто неприятное мне, мешавшее полюбить его. А хотелось любить этого человека не тогда только, когда он пел. Неприятно было смотреть, как он по-стариковски натягивает на голову картуз и, как всем напоказ, кутает шею красным вязаным шарфом, о котором он говорил. «Это мне милашка моя связала, девчонка одна». Если он не пел, то важно надувался, потирал пальцем мертвый мороженый нос, а на вопросы отвечал односложно, нехотя. Когда я подсел к нему и спросил о чем-то, он, не взглянув на меня, сказал: «Поди прочь, парнишка». Гораздо больше нравился мне октавист Митропольский. Являясь в трактир, он проходил в угол походкой человека, несущего большую тяжесть, отодвигал стул пинком ноги и садился, раскладывая локти по столу, положив на ладони большую мохнатую голову. Молча выпив 2-3 рюмки, он гулко крякал. Все, вздрогнув, повертывались к нему, а он, упираясь подбородком в ладони, вызывающе смотрел на людей. Грива нечесанных волос дико осыпала его опухшее, бурое лицо. «Что смотрите? Что видите?» — вдруг спрашивал он бухающими словами. Иногда ему отвечали: «Лешего видим». Бывали вечера, когда он пил молча и молча же уходил, тяжко шаркая ногами. Но несколько раз я слышал, как он обличал людей, подражая пророку. «Азм есть Бога моего, неподкупный слуга, и се обличаю вы, яко Исаия. Горе граду Ариилу! Иде же сквернавцы и жулики, и всякие мрази безобразие жительствуют в грязи подлых вожделений своих. Горе корабельным крилам земли, ибо несут они по путям вселенной людишек припакостных. Разумею вас, пьяницы, обжоры, отребья мира сего, несть вам числа окаянии, и не приемлет вас земля в недра свои». Голос его гудел так, что даже стекла в окнах звенели. Это очень нравилось публике, и она похваливала пророка: «Здорово лупит косматый пес». С ним легко было познакомиться. Стоило только предложить ему угощение. Он требовал графин водки и порцию бычачьей печенки с красным перцем, любимое его кушанье. Оно разрывало рот и все внутренности. Когда я попросил его сказать мне, какие нужно читать книги, он свирепо и в упор ответил мне вопросом: «Зачем читать?» Но умягченный моим смущением прогудел: «Екклезиаста читал? Читал. Экклезиаста читай, больше ничего. Там вся мудрость мира. Только одни бараны, квадратные, не понимают ее. Сирич никто не понимает. Ты кто таков? Поешь? Нет. Почему? Надо петь. Это самое нелепое занятие. С соседнего стола спросили его. А ты сам-то поешь? Да я бездельник. Ну, ничего. Не новость. Всем известно, что у тебя в башке ничего нет. И никогда ничего не будет. Аминь. В том тоне он говорил со всеми и со мною. Хотя после 2-3 угощений стал относиться ко мне мягче и даже однажды сказал с оттенком удивления. «Гляжу я на тебя и не понимаю, что ты, кто ты и зачем ты. А, впрочем, черт тебя возьми!» К Клещеву он относился непонятно. Слушал его с явным наслаждением, даже иногда с ласковой улыбкой, но не знакомился с ним и говорил о нем грубо, презрительно. «Это болван. Он умеет дышать, он понимает, о чем поет, а все-таки осел. Почему? По природе своей». Мне хотелось поговорить с ним, когда он трезв. Но трезвый он только мычал, глядя на все отуманенными, тоскливыми глазами. От кого-то я узнал, что этот на всю жизнь пьяный человек учился в Казанской академии, мог быть архиереем. Я не поверил этому. Но однажды, рассказывая ему о себе, я упомянул имя епископа Хрисанфа. Октавист тряхнул головой и сказал: «Хрисанф? Знаю. Учитель мой и благожелатель. В Казани в академии помню. Хрисанф, значит, золотой цвет, как верно сказано, у Памвы Бирынды. Да, он был золотоцветен, Хрисанф. А кто это Памва Бирында?» — спросил я, но Митропольский кратко ответил: «Не твое дело». Дома я записал в тетрадь свою непременно читать Памву Бирынду. Мне показалось, что именно у этого Бирынды я и найду ответы на множество вопросов, тревоживших меня. Певчий очень любил употреблять какие-то неведомые мне имена, странные сочетания слов. Это очень раздражало меня. «Жизнь не Анисья», — говорил он. Я спрашивал: «Кто это Анисья?» «Полезная», — отвечал он, и мое недоумение забавляло его. Эти словечки и то, что он учился в академии, заставляли меня думать, что он знает много, и было очень обидно, что он не хочет ни о чем говорить, а если говорит, то непонятно. А может быть, я не умею спросить его? Но все-таки он оставлял нечто в душе моей. Мне нравилась пьяная смелость его обличений, построенных под пророка Исаию. «О, нечисть и смрад земли!» — рычал он. «Худшие у вас во славе, а лучшие гонимы. Настанет грозный день, и покайтесь в этом, но поздно будет, поздно». Слушая этот рев, я вспоминал хорошее дело, прачку Наталью, погибшую так обидно и легко, королеву Марго в туче грязных сплетен. У меня уже было что вспомнить. Мое краткое знакомство с этим человеком кончилось курьезно.